Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, с вами программа «Особое мнение», которую сегодня высказывает епископ и представитель Апостольской Православной Церкви Григорий Александрович Михнов-Войтенко. Нужно ли добавлять, что он иноагент так же, как и я, поэтому все, что вы видите, все, что вы слышите, может быть использовано против вас соответствующими последствиями. Предупрежден, значит вооружен. Григорий Александрович, у вас сегодня не лучший день, я вас должен сразу предупредить.
Да, что случилось?
А мы с вами первый раз в эфире.
Это значит, дай бог, что... дай бог не последний.
Да, между первой и второй. Это значит, поскольку мы с вами первый раз, что мнение это, конечно, особое ваше, но вопросы-то особые задавать буду все-таки я.
Ну и прекрасно.
Давайте обнулим правила игры. Я вообще могу выбрать любое к вам обращение. Я могу к вам обращаться как к владыке, могу как к отцу Григорию, могу как к Григорию Александровичу. Потому что ведь многие люди, если я скажу владык, скажут, ну, слушай, какой он епископ? Что это вообще за апостольская церковь такая еще взялась? Тогда будет разумно, Григорий Александрович. Могу, отец, а могу как коллега Нуждин к вам обращаться, просто как Григорий. Выбирайте сами.
Вы знаете, абсолютно любой вариант, как известно, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Вот Минюст тоже присвоил нам определенные звания, да, но их повторяет. Вот. Уважаемый иноагент, будьте любезны, сообщите свое особое мнение. Можно и так.
Вот, отлично, уважаемый. Я вас так и буду звать, уважаемый иноагент. Уважаемый иноагент, у меня к вам вопрос от одного ехидного моего коллеги, тоже иноагента. Я говорю, вот я буду с Михновым Войтенко разговаривать. Какой бы ты ему вопрос задал? Он говорит, слушай, ведь нам все время задают вопрос. Вот вы иноагента, оппозиция, чего вы там никак не объединитесь? А вот ты его спроси, чего вы, христиане, все никак не объединитесь? И нужно ли вам объединяться? Почему не объединиться апостольская православная с русской православной? Почему две украинских православных не объединятся? Почему католики не объединятся с тех, кого в Германии называют евангелистами, а в России протестанты?
Это вообще, конечно, крупнейший вопрос. Да. На самом деле, хоть он и шуточный, как бы шуточный, да, на самом деле, он это вообще трагедия.
Так.
Понимаете, это абсолютная трагедия. Потому что, конечно, вопрос объединения, он стоит вообще в основе вероучения христианского, по крайней мере. Вот. Но, как говорится, но так уж получилось. Вот. И дальше, на сегодняшний день, на мой взгляд, ключевым вопросом, который, собственно, и мешает этому объединению, вот так, если всерьезно. Это, собственно говоря, наличие разных трактовок того, что называется догматом о церкви. Да? Потому что, ну, вот вообще в основе христианского вероучения 12 догматов, которые вот тот самый символ веры, который в конечном итоге на самом деле все христиане признают. Постхристиане не всегда признают. Вот. Но христиане, вне зависимости, католики, протестанты, православные, дохалкидонские церкви древние, там, армянская, эфиопская и так далее. Все равно у всех, по сути, там немножко меняется форма, но не в этом дело. Набор догматов один и тот же.
Так.
И в разные века, да, вплоть до всевозможных кровавых разборок, доходило до, по разным, так сказать, поводам и по разным догматам, да, в том числе подобо сущий Христос Богу Отцу или едино сущий Богу Отцу и так далее. Конечно,
сейчас
всегда.
Сейчас мы с вами до пресноков дойдем. Да. Ясное, да, должно, ну, быть тесто для просверки лишь соленое, да.
Да, но на самом деле вот эти все, скажем так, прочие догматы на сегодняшний день, они, в общем, как-то, скажем так, религиозное человечество успокоилось по их поводу. Вот. И более того, современные текстологи, да, современные историки церкви, они, в общем, довольно, я бы сказал, правдоподобно реконструируют те события и понимают, что, в общем, очень часто, ну, кроме откровенно политических каких-то основ, потому что одна политическая партия там, в Византии поддерживала одного императора, другая поддерживала другого кандидата на этот высокий пост, да, и заодно, так сказать, приплетала к этому некие религиозные разночтения. Так вот, чаще всего, если, так сказать, спор был действительно серьезный и о философских концепциях, очень мешали, так сказать, плохие переводы, очень мешало плохое раскрытие там, того или иного, скажем так, символического термина. Но сегодня ключевым вопросом стал вот этот самый вопрос о догмата о церкви. Что такое церковь?
Так, одну секундочку, коллега иноагент. Во-первых, я должен напомнить, что, уважаемые дамы и господа, уважаемые слушатели, если вы хотите слушать иноагента в том числе, нам необходима ваша помощь. Простите, что я напоминаю, но повторение – мать учения. Вы знаете, как нам помочь. Материально все способы перед вами в QR-кодах зашифрованы, и вы можете выйти в описание нашего канала, там тоже все указано. Кроме того, вы можете просто поставить лайк, вы можете подписаться, вы можете оставить комментарий, вы можете обсудить этот эфир. Это тоже огромная и огромная помощь. И прошу прощения, коллега иноагент, можно я чуть-чуть конкретизирую разговор?
Да, конечно.
Я понимаю, в чем различие между Папой Римским и между владыкой Кириллом, потому что у них был в начале войны совместный разговор. Я читал его расшифровку как любовный роман или как детектив, потому что разговор свелся к тому, что владыка Кирилл, патриарх Кирилл, говорил как чиновник, оправдывающий государство. А Папа Римский его слушал с печалью, говорит: «Мы, брат мой, мы с тобой не чиновники. Мы должны понимать, что это...» Я вольными словами пересказываю. «Мы должны понимать, что это война, это зло, и мы должны сделать все, чтобы ее остановить». Вот в чем различие, оно было очевидно. Если вы мне дадите такой же пример, почему не могут различные церкви объединиться в расхождении по догматам на человеческом уровне, я скажу: отлично, я понял, тогда все поймут.
Ну, прекрасно. На самом деле, этот же самый пример, в общем, годится для подобного рода объяснения. Потому что, давайте так, это вопрос административного устройства, вот как ни печально. Это не вопрос вероучительный, по большому счету. Административное устройство предполагает, на самом деле, очень малый набор вариантов. Собственно, их всего два. Это вертикаль. И лучшим примером в данном случае является как раз католическая церковь.
Папа Римский, Ватикан.
Да, да, который совершенно спокойно, мы это видим, да, признают разные обряды, разные календари, разные языки, вообще все на свете. Они очень далеко продвинулись по этому поводу. Но при этом, так сказать, некая единая вертикаль, единая система подчиненности. Вторая модель, которая много, ну, в первую очередь, конечно, в протестантских церквах разных, и англикане, и лютеране, и современные протестанты, это модель конфедеративная.
То есть, вот независимость собственно большого количества отдельных, да, как бы церквей.
Да, как бы. Административная независимость при, так сказать, желании, тем не менее, общаться со всеми, дружить со всеми, обсуждать со всеми, все подряд, в том числе молиться, естественно, вместе и так далее.
То есть, вот это либо Швейцария, либо Священная Римская империя германской нации. Независимое государство, которое, да, объединяется в союз.
Да, совершенно верно, понимаете. Вот, собственно, и все. А дальше, конечно, над всеми нами висит многовековой груз всевозможных взаимных претензий, да, потому что тут уже не то, что Ленин в Украину в 18-м году создал, понимаете, тут начинают вспоминать, естественно, со времен там, Третьего Вселенского Собора, и выдвигать замечательные претензии: а помните, как вы там что-нибудь, какую-нибудь гадость сделали? Вот. Естественно, в системе, а таких церквей на самом деле очень много, и не обязательно они, так сказать, условно называются традиционными, да? Где возникает условный харизматический лидер, где возникает, так сказать, четкая вертикаль, все подчиняются одному и так далее. У такой группы верующих, ну так скажем, мягко, да, естественно, возникает желание сказать, что нет, самые правильные – это мы, единственные верующие – это мы, все остальные, кто нам не подчиняется, вот, они, соответственно, бяки нехорошие, ну и так далее.
Так, хорошо. Я пока здесь, с вашего позволения, поставлю точку, мы к этому разговору вернемся, потому что у меня к вам две группы вопросов – поэтические и политические. Я вынужден перейти к политическим, потому что скажут слишком много у вас поэзии. Но поэзия с политикой связана. Я не знаю, помните ли вы, такое существовало когда-то в начале перестройки в Петербурге — общество «Открытое христианство».
И подробности не помню, но помню.
Да, его глава был убит потом при невыясненных обстоятельствах. И там мне в этом обществе объяснили очень простую вещь. Мне сказали, что христианство – это такая оптика, которая позволяет смотреть особым образом не только на священную историю, на священное предание, но и на современность. И вот это вот дико важно. Ты можешь оценивать, надев вот эти вот христианские очки. Это так же важно, как иметь биологу, допустим, микроскоп. Поэтому я вас очень попрошу использовать христианскую оптику при взгляде на абсолютную политику. Вот смотрите, в Москве в воскресенье перед зданием Минобороны полиция задерживает участника акции жен и матерей мобилизованных. Слушайте, это вообще ваша тема, это жены мироносицы. Это классика абсолютная, да? Значит, скажите, пожалуйста, а в чем состоит позиция православной верующей женщины, муж которой призван, как говорят патриоты, родину защищать или искоренять нацизм там, или что-то еще. Она должна выходить с плакатами, зная, что ее задержат, а у нее дома ребенок, и щи недоваренные, к Министерству обороны, либо же нет?
Ну, знаете, должна, не должна — это вопрос, скажем так, в общем, наверное, каждый раз личный, да, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь.
Да, Алекс, да.
Вот. Это все-таки вот такая абсолютно личная штука. Дальше начинается огромное количество, как мне кажется, очень разных факторов. Угу. Ключевой фактор, да, кстати, надо на всякий случай оговориться для наших зрителей, что, к счастью, там все, насколько я знаю, пока закончено профилактической беседой. Там их потом приглашают на составление протоколов. Вот, но, по крайней мере, немедленных репрессий, кроме вот факта того, что их забрали от Министерства обороны, немедленных репрессий таких административных вроде бы не последует. Посмотрим, что будет дальше. Впрочем, это движение уже тоже признали иноагентским, как мы с вами знаем. Вот, поэтому, так сказать, все довольно нездорово. Мне кажется, что там за всем за этим стоит одна очень серьезная причина. Причина называется очень просто. Тотальное нежелание государства российского разговаривать с гражданами. Вот говорить государству не о чем. Да, вот есть такая позиция экс-кафедры. Любой, так сказать, наш начальник выходит на трибуну, произносит слово и должен уходить под восторженный аплодисмент. Сказанное начальником не обсуждается, любым начальником. Вот. И, собственно говоря, в этом очень серьезная причина. Потому что, опять же, россиянам предлагают, полагается, как бы все нормально, СВО идет по плану, все, что делается, все правильно и так далее. Одновременно делаются вещи зачастую прямо противоположные. Потому что, насколько я понимаю, вот, насколько мне приходилось общаться тоже с женами и матерями разных мобилизованных, призванных и так далее военнослужащих российских, никто ничего не объясняет. Мобилизация не закончена, но и не продолжается. Одновременно с этим, значит, набирают контрактников за, в общем, довольно, прямо скажем, безумные деньги. И возникают, скажем так, две группы. Да, профессиональные военные, которые воюют по контракту. Вот, и вот эти мобилизованные, многих из которых, насколько я знаю, за эти, в общем, уже 2 года, да, это все продолжается. Их постарались уговорить, приговорить и перевести на контракт, но остается довольно большое количество людей, которые на контракт переходить не хотят. И которые говорят: ребята, все, мы повоевали, мы свой долг выполнили, вообще-то мы хотим домой. У нас там, опять же, жены, дети, щи недоедены и так далее. Вот. А государство не знает ответа. Потому что система создана таким образом, что каждый отвечающий должен запросить мнение вышестоящего. И вот там, на самом деле...
Одну секундочку. Да. Уважаемый коллега иноагент, я вас должен поймать за руку.
Давайте.
Вы отвечаете совершенно на другой вопрос. Я-то задавала вопрос, как быть женом-мироносицем. Допустим, представьте, я жена чья-то. Конь унес любимого в далекую страну. На войну. И у меня вопрос не то, как поступать чиновникам или как вы оцениваете работу государства, а как быть этим женщинам? Что им делать? Либо вы укрепите их веру, но сначала тогда объясните, в чем должна быть их вера в данной ситуации.
Так вот об этом и речь. Понимаете, вот об этом и речь. Что они, к сожалению... На сегодняшний день государство, не получая от него никакого ответа, не верит. И поэтому они вполне справедливо для себя считают, что мужа немедленно вернуть домой. Точка. Понимаете, насколько я слежу, в общем, за их какими-то публичными высказываниями, они, так сказать, тоже достаточно размытые. Понимаете? Там речь не идет о том, что немедленно прекратить все боевые действия. Кто-то так высказывается, но отнюдь не все. От лица, так сказать, движения это вроде не звучало. Они требуют, чтобы их мужья вернулись домой. На мой взгляд, вполне законное требование. Или уж, по крайней мере, законное желание. Вот. Соответственно, форму, которую это приобретает, ну, так вот оно потому и приобретает форму вот такого выхода на площадь, потому что на все остальные их запросы, письма, петиции, попытки там встречаться с какими-то депутатами, реакции нет.
Так, одну секундочку. Можно я от имени дьявола, то есть от имени деталей, которые вы опускаете, прошу прощения. Это же не просто выход на площадь.
Я их просто не знаю.
Возможно, вот. Сейчас по полной программе они посыпятся. Ведь выход на площадь – это не выход на площадь в Западной Европе. И вообще. Он несет ряд последствий. Против тебя могут возбудить дело. Сначала административное, потом уголовное. Если у тебя малые дети, тебя могут признать плохой матерью и лишить тебя родительских прав. Кроме того, когда ты выходишь на площадь к Министерству обороны, протестуя против службы мужа и требуя его на законных, даже если основаниях вернуть домой, когда он не подписывал контракт, ты можешь ухудшить его участь, ибо командиру будет дана команда отправить его на передок, то есть на передовую, где его шансы выжить, прямо скажем, 50-50, 50 на 50. Вот между чем и чем стоит выбор. Представьте себе, к вам пришла женщина и сказала: «Отец Григорий, как быть?»
Знаете, я всегда вот на подобного рода вопросы отвечаю совершенно определенным образом. Понимаете, все зависит от человека. Вот когда ко мне приходят. А ко мне приходят, как вы понимаете, регулярно и задают самые разные, в том числе очень...
Нет, нет, не понимаю, не понимаю. Зависит от человека, это я могу сказать. Вот. А у вас есть, извиняюсь, у вас есть священное писание, у вас есть священное предание.
Спасибо,
у вас есть
спасибо за этот вопрос, спасибо за это. Тогда, извините, давайте так, давайте сделаем снос, понимаете, что
давайте.
По этому поводу говорит священное писание.
Да.
99% людей, которые приходят к Иисусу Христу, что мы читаем в Евангелии, приходят с одним вопросом. Как спастись?
Так.
Как обрести жизнь вечную? И каждый раз Христос дает особый рецепт каждому конкретному. Одному он говорит: оставь все и следуй за мной. Другому он говорит, иди домой. Одному он говорит, расскажи всем, какое чудо случилось. Другому он говорит, никому не говори, что с тобой совершилось. Понимаете, это реальность. Поэтому, не зная, сколько у человека дома детей, не зная всех обстоятельств, чем человек, конкретный человек рискует, я воздержусь от выдачи общего рецепта. Общий рецепт может быть только один. Любой, на мой взгляд, нормальный человек должен выступать за прекращение боевых действий, за прекращение специальной военной операции, за прекращение войны, за выстраивание миротворческих каких-то миротворческих усилий. И поэтому, на мой взгляд, в принципе, то, чем заняты как раз жены мироносицы, по вашему определению, это направлено именно на это, так или иначе. Поэтому в целом, конечно, да, они молодцы и они героини. Понимаете, вот те конкретные женщины, которые вышли. Понимаете, к сожалению, поскольку мы никогда толком не знаем реального количества, да, сколько вот сейчас в итоге осталось этих мобилизованных. Понимаете, к кому мы обращаемся, предположим, с той или иной аудиторией. Мы видим, сколько там вышло, человек 20 вышло на всю страну. Много это или мало? Ну, как говорится, смотря с чем сравнивать. Да, если сравнивать с каким-нибудь Бременом, то мало. Вот, там бы
если вышло... сравнивать с Иисусом, который начинал один проповедовать, то много.
Да, совершенно верно. То много, понимаете? В любом случае, это вот очень, я бы сказал, действительно очень сложный вопрос. Понимаете?
Я понял.
Рекомендацию, я говорю, вот каждому конкретному человеку я готов. Понимаете? Более того, смотрите, как известно, я еще занимался в разное время некой, в том числе, общественной деятельностью. И в том числе, например, когда-то мы что-то такое совместно организовывали, не знаю, например, с тем же самым Борисом Ларисовичем Вишневским, с Юрием Андреевичем Рыбаковым и так далее. Какие-то митинги, какие-то там демонстрации, что-то такое. Всегда было главное условие. Сначала мы юридически обеспечиваем законность этого мероприятия, и потом на него зовем людей. Понимаете? Поскольку здесь, в общем-то, юридически действия не согласованы, тем самым незаконные и так далее, как можно на него звать, ну, просто даже с точки зрения вообще понимания того, где мы живем и как, и действительно какие последствия могут быть для людей.
Хорошо. У меня еще один политический вопрос. Слава богу, он деперсонифицированный практически. Известный, в последнее время должен добавить я, политик по фамилии Хучиев, вдохновленный своей верой в Бога, он относится к той церкви, которая относится к аврамическим, то есть которая не отрицает Иисуса Христа, хотя не считает его сыном Господним. Я имею в виду, конечно, ислам. Значит, он заявил, что теорию эволюции нужно убрать из школьных программ, поскольку она никем не доказана. Это вызвало немыслимую ажитацию, присоединились другие люди, в том числе из Русской Православной Церкви, которые сказали, нет, Дарвина оставить нужно, но нужно оставить и другие теории, какие, правда, не было сказано, которые объясняют происхождение жизни на Земле. Вот объясните, пожалуйста, ваше, дайте, пожалуйста, христианский взгляд на эту проблему с Дарвином.
Христианский взгляд, ну, давайте начнем с того, что Дарвин, как известно, был старостой в своем приходе, вот, и был добрым англиканином, вот, поэтому, в общем-то, сложно его подозревать в антихристианстве. Во-вторых, мне кажется, что, во-первых, постоянно почему-то у нас путают, вот я... прочитал, прослушал уже целый ряд комментариев всяких критиков Дарвина, вот, и почему-то путают вообще, о чем он говорит. Собственно говоря, теория эволюции – это не изобретение Дарвина. Понимаете, изобретение Дарвина – это естественный отбор, то есть объяснение механизма эволюции. И
слушайте, вот тут действительно... вы читали, вы правда читали «Путешествие на Бигле»?
Да, правда.
Второй человек, которого я встречаю, слушай, который
мне подарили, Дарвина прочитал. Да, мне подарили в 9 лет И сказали, вот прочитай обязательно. Это очень...
То, что вы говорите, так редко слышишь в отношении Гудара. Именно, да, он открыл естественный отбор, а не теория
боится. Понимаете, поэтому я, честно говоря, все время нахожусь в некотором смущении, да, что конкретно собираются запрещать эти люди. Да, потому что вообще в современных учебниках биологии, я специально уточнил у знакомых учителей биологии, сейчас преподается не теория Дарвина. Понимаете, там есть так называемые комплексные теории эволюции, которые учитывают там целый ряд других совершенно фактов. Поэтому что собираются запрещать? Говорится, ребята, вот возвращаясь к самому началу нашего разговора, так, как говорится, давайте с терминологией разберемся. То есть, если действительно существует какой-то человек, который считает, что ровно за 6 суток, значит, все это было сотворено, и все это стало существовать. Вот, то, собственно говоря, остается к нему серьезный вопрос. Да?
Нет, одну секундочку. Я знаю такого человека. Это священник, это мой духовник, который меня крестил. Отец Николай из церкви на Возмище в городе Волоколамске. Он мне спокойно объяснял, что он именно в это и верит. Потому что, напомните мне, Бог отделил свет от тьмы на какой день?
Если я не ошибаюсь, на третий.
На третий. Да. Так он сказал, если Господь отделил свет от тьмы на третий день, значит, никаких дней и ночей до этого просто не было. И поэтому первый, второй день до существования света и тьмы – это просто условность. Поэтому в это я верю. Говорил он мне, проводя мою катехизацию, как полагается умному, разумному и ответственному священнику.
Ну, замечательно. Тем не менее, там дальше в той самой книжке, которую так или иначе мы все цитируем, сказано о том, что у Бога 1000 лет, как один день и так далее.
Да,
что
это правда.
Времена, что вообще времена и сроки – это вещь такая условная. Вот, можно понимать, что это были земные сутки, можно понимать, что это были определенные периоды. Понимаете, это все, я бы сказал, неважно. Так или иначе, существует огромный накопленный научный багаж. При этом надо честно сказать, да, что в течение времени, в общем, именно научные знания, они регулярно, я бы сказал, так меняются. Научное знание о том, что Земля омывается, значит, теплым морем под названием океан, вот, и стоит на трех китах. Была вполне научная теория. Вот. Однако потом она изменилась. Кстати, не про трех китов и про все вот это в Библии нигде не сказано. Вот, что называется, обратите внимание. А сказано другое. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Вот, обладание означает познание. Познание значит, что нужно вообще выяснять, каким образом устроен, премудро устроен окружающий нас мир. Понимаете, теории меняются, научные открытия происходят постоянно, какие-то вещи действительно со временем, скажем так, подтверждаются, а какие-то не подтверждаются. Да, сложно протестовать против, не знаю, там, теории тяготения. Да, закона тяготения. Да, ну, как? Ну, он же есть. Но, в общем, можно тоже, наверное, найти какое-нибудь оправдание, что вот в шестодневе про тяготение ничего не сказано, значит, это ересь. И, вот, и так далее. Заодно не сказано про компьютеры, автомобили, электричество и все остальное. Нет, я думаю, что это какое-то, в общем, конечно... Помните известное высказывание? Да? Это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот в данном случае люди, которые сейчас вдруг... Понимаете, да, возможно, я готов согласиться с тем, что могут быть и на уроках биологии в том числе какие-то обзорные, скажем так, уроки, которые говорят, что вообще существуют в мире там разные теории.
Опять слушайте, же, что больше ересь? Креационизм, который настаивает на буквальном создании Земли, человека и Вселенной руками или мозгами Бога, или теория Дарвина, чтобы за этим понятием в мозгах отрицающих ее не стоял? С вашей точки зрения?
Нет, с моей точки зрения, истина будет всегда где-то посередине. Кстати говоря, когда креационизм...
Посередине проблема. Сейчас объясню.
Понимаете, как раз все очень просто. Понимаете, потому что когда креационизм сводит исключительно вот к буквалистскому, скажем так, взгляду, что вот 6 суток и не часом больше, это сильное упрощение. Потому что сейчас существуют очень серьезные теории, вот, которые говорят о том, что да, эволюция, но эволюция направляемая. Да, развитие, формирование небесных тел, да, формирование, так сказать, из, как говорится, звездной пыли, систем, планет, звезд, галактик и так далее. Да, но это направленное действие. Вот. И на этот счет тоже ведутся очень интересные исследования, понимаете, которые, конечно, ни про какие 6 суток не говорят. Вот. Но которые говорят, например, такую простую вещь. Какая-нибудь сине-зеленая водоросль, которая плавает в мировом океане, тепленьком, в общем, довольно для них пригодным для жизни и так далее. Никакого стимула, никаких внутренних данных для того, чтобы вообще начать развиваться, нет и не может быть. Да, потому что все же хорошо. Совершенно конкуренции никакой нет. Никакого межвидового, так сказать, конкуренции нет и не может быть. Все хорошо. Плодись, размножайся, наполняй землю. Понимаете? Было даже подсчитано, сколько миллиардов лет понадобилось сине-зеленой водоросли для того, чтобы наполнить весь мировой океан. Уверяю вас, что еще это время не прошло.
Любезный коллега,
а тем не менее, внезапно начинает появляться такой фактор, как эволюция. И виды начинают эволюционировать, и появляются вообще живые существа. Как это произошло?
Значит, вот мне пока ответ. Любезный коллега-иноагент, вы меня перепутали с завкафедрой эволюционной биологии МГУ Александром Марковым. Он пока еще не иноагент, он всего лишь навсего иммигрант. Я не сильно прогрешу против истины, если скажу, что он политэмигрант. Он уехал в знак протеста против войны. Но я все-таки не он. А я тот человек, который... Ставка для микрофона не вполне служит, но который все-таки напоминает, да, что с нами сегодня правозащитник, религиозный деятель, с нами сегодня епископ, предстоятель Апостольской Православной Церкви, иноагент Григорий Александрович Михнов-Войтенко, и что сейчас уже время такое, что мы прервемся буквально на полминутки. Если у нас сейчас положен нам перерыв, я забыл это выяснить перед началом программы, моя вина. Вот. А затем мы вернемся, потому что у меня есть вопросы как политические. Уже я припомню, плодитесь и размножайтесь на фоне теории child free. Да? И кроме того, есть вопросы поэтические. Мне очень об аде с вами сегодня хотелось поговорить. Полминуты прерываемся, а затем возвращаемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Итак, мы возвращаемся к разговору. Напомню, что сегодня особое мнение на канале «Ищем выход» высказывает Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской Православной Церкви, правозащитник. Меня же зовут Дмитрий Губин. Я обещал задать вопросы про ад и рай и текущую политику, но пока что напомню, что канал и все особые мнения на нем звучащие существуют благодаря поддержке. Здесь у нас честнее, чем в Сбербанке на самом деле. Да, только вот за счет ваших лайков, за счет ваших комментариев мы увеличиваем свою аудиторию, количество просмотров и, кстати, ту рекламу, которая у нас тоже размещается. Кроме того, мы существуем благодаря вашим прямым пожертвованиям. Здесь тоже все честно. Если вы считаете, что различные мнения должны звучать, когда очень многое запрещено, да, помогите, пожалуйста. Все способы зашифрованы либо в QR-кодах, либо указаны в описании нашей программы. Но возвращаемся к ветхозаветной, ехидно напомню я, идее «плодитесь и размножайтесь». Поскольку у вас на Микине ни Дарвина, ни Мальтуса не проведешь, не нужно мне обвинять, что я тут неомальтузианец, но я должен сказать, что если теорию «плодитесь и размножайтесь» продолжать до бесконечности, то боливар под названием «Земля» не выдержит такое количество людей. Спрашиваю я, упоминаю это я в связи с тем, что, как известно, Тверской суд заблокировал в социальной сети ВКонтакте три паблика за, цитирую, пропаганду Child Free. Скажите, пожалуйста, а вот тот самый христианский взгляд, с которым мы договорились, вы неизменно будете оценивать политические события, он что вам подсказывает? Как относиться к людям, которые, не являясь черными монахами Русской Православной Церкви, где бездетность условия, если только ты не стал черным монахом, овдовев или там разведясь, где-то вообще условия, где монашествующие не могут никак иметь детей. Но вот как относиться к child free, когда child free хотят быть люди, которые вне монашества?
Ну, знаете, к сожалению, вот здесь как раз тот самый случай, мне придется немножко потеоретизировать.
Да, потому что хорошо.
Не успел ознакомиться с этими пабликами до того, как их опубликовали, поэтому я буду, так сказать, от ветра головы своей реконструировать, что там могло быть написано. Понимаете? Ну, вот мне действительно не приходилось сталкиваться в жизни. Я сталкивался со многими другими ситуациями, когда люди приходили, в общем, в слезах и горе, потому что они не могут иметь детей, и там у них это не получается. Вот. Ситуации, когда человек приходил бы ко мне и разговаривал со мной с позиции, вот как хорошо, что у меня нет детей, ну, вот не приходил. Понимаете, в любом случае, я абсолютно убежден, что это движение, да, там я не совсем понимаю, что там заблокировали, движение признали или кого, ну, как всегда, да, у нас...
Движение много... экстремистским признано.
Да, у нас масса всяких разных движений, которые, кажется, никогда не существовали, признаны экстремистскими. Вот, я не понимаю, как, в общем, видимо, достаточно, тем не менее, маргинальная какая-то группа людей может представлять глобальный интерес для государства. Ну, вот правда, не понимаю. Ну, есть люди, так сказать, они любят исключительно там, каких-нибудь полосатых хомячков. Вот, и их разводят. Понимаете, смысл их жизни в разведении полосатых хомячков.
Вы упрощаете, прошу прощения. Иисус Христос. Нет, давайте обратимся...
С христианской точки зрения, повторяю, я, к сожалению, слишком не понимаю, что эти люди пропагандируют.
Ага.
Я знаю, что есть, например, у многих людей сейчас в современном мире есть позиция, что не надо заводить детей слишком рано. Да, что вообще хорошо после 30. Да, когда уже как
хорошо
уже...
встав на ноги и выполнив некий объем социальной работы.
Я понимаю логику этих людей, которые не торопятся в 16 лет начинать рожать.
И?
Да? Вот.
Вы понимаете логику, это не значит, что вы одобряете логику.
Вы знаете, тоже вот очень индивидуально. Понимаете? Но в целом... Понимаете, это просто дети, это все-таки такое счастье, что очень жалко, когда люди, так сказать, от этого счастья добровольно отказываются. Неважно, по какой причине, идеали в монахи, вот, или, так сказать, ожидая первого заработанного миллиона.
Но ведь у Иисуса не было детей. А, то есть он был многодетный отец, но лишь в простом смысле слова, когда он говорил: «Се чада мои возлюбленные».
Да, конечно.
То есть его ученики были его чадами. Ну, так любой человек может сказать: «Я создаю, вот мои чада, те, кто мои идеи воспринимает».
Безусловно. И для каждого человека, который ведет ту или иную общественную деятельность, неважно какую, да, например, книги пишет, или, тем не менее, разговоры в эфире разговаривает, да, все равно есть чадо, есть единомышленники, есть люди поддерживающие, есть и так далее. В общем, понимаете, возвращаясь вот к этой истории, что называется, с Child Free, повторяю, для начала необходимо было бы вступить с ними в диалог. Вот неважно, церкви ли, государству ли, какой-то более серьезный. Понимаете? Потому что когда некий чиновник в неком кабинете прочитал, не знаю, три паблика и вынес решение, которое потом затвердил суд, ну, как-то это несерьезно. Понимаете, вот если бы мы, я даже не знаю, что, но все-таки какое-то значительно более значимое явление, ну, простите за упоминание в таком контексте, не знаю, ту же самую проблематику ЛГБТ, которая все-таки, ну, объективно, она значительно более серьезным образом существует в общественной повестке. Понимаете? Вот. Здесь это какая-то, ну, совсем вот такая история, мне кажется, опять же, непонятно. Возможно, опять же, все это идет потому, что мы говорим о том, что нам нужно больше граждан, нам нужны граждане титульной национальности, а тут какие-то, значит, гады призывают отказаться от детей. То есть, такое мечта о будущем. Вот. Ну, не знаю, это очень... Очень, очень противная, на мой взгляд, история с очередным запретом, вместо того, чтобы разобраться, собственно говоря, в чем тут логика и чего, собственно, люди-то хотят.
Хорошо. И еще, потому что, повторяю, мне жутко хочется с вами поговорить об Аде. Живем в такое ужасное время, об Аде и поговорить-то ведь не с кем. Но еще один текущий политический вопрос. Значит, цитирую. В Петербурге полиция и националисты разогнали секс-вечеринку в отеле «Дворец Трезини», который принадлежал Пригожину. Причем здесь Пригожин, хотя про его личную жизнь всякое рассказывает, я не понимаю, он давно уже на том свете. Но меня интересует ваш взгляд вот на то, что начались гонения на различные формы сексуальной активности взрослых людей с одной оговоркой. Если я правильно понимаю устройство таких секс-вечеринок, там используется то, что называется химсекс. Это новое явление, о котором люди старшего поколения мало что знают, который достаточно популярен в Москве, в Петербурге, в Берлине, в Нью-Йорке, в Лондоне и так далее. Но мы сейчас это убираем. Тем не менее, у меня вопрос. А вообще имеет ли какое-либо отношение к морали сексуальная жизнь взрослых людей по взаимному согласию, не затрагивающие интересы или не противодействующие интересам каких-то там еще людей. То, что есть два ответа. Есть вообще вариант, что это, ну, это как гастрономия. Это просто гастрономическая привычка. И обжора, может быть, искренне угоден Богу. А вдруг его зовут Россини. Вот человек писал-писал оперы, написал вполне выдающиеся, а потом 20 лет жрал и больше ничего не делал. И мы его любим. Благодаря «Сороке-воровке» или «Сивильскому цирюльнику». Вот. Вот это один взгляд. А другой нет, он все-таки связывает секс с нравственностью. Объясните, пожалуйста, христианскую точку зрения на этот вопрос вашими устами.
Да, будет, я думаю, очень простая. Да, потому что для начала, прежде чем говорить, мы осуждаем или одобряем, опять же, нужно спросить, а кого? Понимаете, если мы узнаем о монахе, который ведет разгульную сексуальную жизнь, а мне приходилось узнавать такие, к сожалению, подробности о всяких своих знакомых, то, в общем, ничего, кроме слез и внутреннего, конечно, негодования, это вызвать не может. Если мы говорим о человеке, который живет совершенно вне вот такого религиозного контекста, понимаете? Более того, если этот человек не занимается пропагандой с экранов телевизора, Первого канала, чем-то подобным, да, ведет некую свою вот такую частную жизнь в рамках закрытых вечеринок, то, на мой взгляд, ну, ему нравится, ну, пусть это делает. Ему это перестанет нравиться, он задумается о душе, но он придет поговорить, тогда мы с ним и поговорим. А так это не мое дело лезть в это, понимаете? Существует, естественно, назовем так, некие религиозные представления об эталонной семье. Да, и есть в любой религии. Вот, идеальной семьи. Примеры таких идеальных семей, ну, к сожалению, как говорится, пальцев одной руки хватает, чтобы перечислить. Все остальные семьи, как известно, несчастливы по-разному. Вот, поэтому я не знаю, зачем, тем более зачем государству, в это лезть. Тем более, зачем в это дело лезть общественникам. Неким общественникам, которые почему-то там возбудились в нехорошем смысле этого слова. Вот, и пришли, значит, это все дело разгонять. Я не понимаю.
Хорошо. Спасибо большое. Теперь то, к чему, к вопросу о Баде. Вот почему. Последний раз, вы знаете, с кем я говорил о Баде?
Нет, конечно.
С владыкой Илларионом.
Да.
Он только что тогда его перевели на работу, вернули в Москву из Вены. Он был очень толерантен, говорил, что ну, пришла женщина с непокрытой головой и в брюках в церковь. Не надо ее гнать, это абсолютно ненормально. От него пахло кофе с корицем, венскими булочками и пирожными. Все было совершенно замечательно. И он сказал, что был задан вопрос, по-моему, коллегой Дебровым. Слушайте, ну неужели сейчас кто-то верит в ад, вот в этот, с дровами, котлами, вилами, чертями, как он изображен там? Неважно, у кого, у Брейгеля или у Босха в знаменитых картинах. Он сказал, говорит, понимаете, нет, ведь ад, мне кажется, сказал он, это то, что в душе у человека. И я подумал, какой странный и не очень умный ответ. Это значит тогда, что если ад отсутствует как внешняя по отношению к тебе опция, а в твоей душе ты ничего, в своей душе ты ничего не чувствуешь, ты начинаешь творить все, что угодно. Но я был дураком, и это сомнение, вместо того, чтобы вслух произнести, я промолчал. Вот теперь дурость пора, от дурости пора избавляться. Я вам переадресовываю этот же вопрос.
Есть очень хорошее высказывание. Я сейчас, к сожалению, видите, у меня все-таки с головой тоже возраст мешает. Я не посмотрел цитату, вот, точно кому ее приписывают. Потому что, конечно, там нет авторства такого стопроцентного. Но есть очень хорошее выражение. Двери ада заперты изнутри. Вот, потому что человек, к сожалению, скажем так, он привыкает. Тому человеку дана величайшая свобода. Свобода собственного мнения. Да, потому что вот то самое древо познания добра и зла. Да, то есть человек сам является тем самым мерилом всех вещей. Именно он сам определяет, что добро, а что зло. Угу. И к величайшему сожалению, огромное количество людей, наверное, может быть, подавляющее большинство людей, так вот в этих, я бы сказал, убеждениях, не соотнося их с, опять же, неважно, с философскими концепциями, с религиозными учениями, с моральным законом во мне. Да, вот они, так сказать, вот, нет, неправильно сказал. Вот именно моральный закон во мне они и признают в качестве, так сказать, окончательного и бесповоротного. Да, выражается это очень часто. Человек может быть крайне мил, крайне, так сказать, не знаю, толерантен и так далее. Но вот у него есть, не знаю, ненавидимые им соседи, которые неправильно поливают цветы на балконе, и человек всю жизнь с этими соседями воюет, чтобы они это делали правильно. Вот. Понимаете, вот так и создается свой персональный ад. Невозможность перешагнуть через себя, через свои желания, через свои привычки, через свои страсти, через свои духовные повреждения, потому что духовные повреждения – это именно та штука, с которой мы очень часто дело имеем, когда мы внезапно смотрим, вроде нормальный человек, вроде нормальный ворюга, да, а потом внезапно стал кровопийцей. Вот как же так? Он же воровать сюда был поставлен. А вот, вот что-то случилось, и человек загнал себя вот в этот ад. Иногда это совпадает, в том числе, с медицинской психиатрией. Вот иногда не совпадает. И вот невозможность это преодолеть, то есть как бы современное богословие на это дело смотрит именно так. Вопрос не в котлах. Вопрос в том, что после смерти как бы у человека уже нет физической возможности выйти за пределы своей личности. Пока мы живы, мы развиваемся, мы что-то можем переоценить, мы можем как-то изменить образ жизни, в конце концов. Все, смерть наступила, точка поставлена, есть определенный итог. А дальше мы вступаем в очень интересную тему, потому что есть такой...
Да, потому что пока что, простите меня, вы ад свели к некрологу.
Да, да, понимаете, потому что как мы его понимаем, этот ад? Все, ад не... Возможность продолжения жизни, невозможность продолжения развития. И мы зависаем вот в этом состоянии до второго страшного пришествия и до страшного суда. Понимаете, когда...
В которые вы верите.
Простите?
В которые вы верите.
Ну, конечно.
Да ладно. Человек, который вам обещал страшный суд, он вообще-то обещал вернуться еще при жизни тех, кто его слушает. Однако
он не совсем так сказал.
Ну ладно.
Да, он сказал, не-не-не-не-не, это важно, понимаете? Он сказал, стоящий...
Не ловите меня с Христом на слове.
Хорошо, не буду. Вот, значит, тем не менее, да, получается, что ад – это состояние, из которого можно будет выйти только, собственно говоря, после страшного суда. То, как нам и обещано. Вот. И там есть такая замечательная теория, которая называется апокатастасис, вот, которую Григорий Ниский, который был провозглашен отцом отцов, который церковь полностью признает, но так немножко ставит в сторону, чтобы не смущать своих чад. Вот. Это теория о всеобщем оправдании. Потому что мы неправильно понимаем роль Христа на страшном суде. Мы предполагаем, что он будет судьей, что он будет прокурором, что он будет представителем, не знаю, Министерства юстиции, который будет в чем-то обвинять. Христос будет адвокатом.
Слушайте, это вы нарисовали картину ада. Вместо Христа на страшном суде появляется нынешний министр юстиции, который, кстати, нас с вами в иноагенты и произвел. Это действительно ад.
Да, вот если он там появляется. Так вот, у нас адвокатом там будет Христос. Понимаете, я уверен, что с таким адвокатом, понимаете,
судьи... Заседание, боюсь, страшного суда объявят тогда закрытым.
Возможно. Но самое главное, что, понимаете, в общем-то, богословие на этот счет отвечает, что, к сожалению, главным обвинителем и главным судьей человек будет сам для себя. Помните притчу о Луковке у Федора Михайловича в «Братьях Карамазовых»? Да? Ну, хоть один добрый поступок. Вот Луковку нищенке подала. Понимаете? Вот абсолютно точная картина. Да, там Федор Михайлович не обошелся без котлов кипящей смолы и чего-то такого, но как бы этическую сторону, мне кажется, он абсолютно точно вот через такой поэтический образ раскрыл.
Ну, в общем, вы где-то солидаризируетесь с теперь уже бывшим, наверное, погорел он там на молодых людях, владыкой Илларионом.
Да, что-то. Вполне, ну а что ж, мы с ними знакомы довольно давно, надо сказать, тоже с начала 2000-х.
У меня к вам вопрос одновременно теперь политический и поэтический, а потом еще несколько конкретных, если успеем. В западном христианстве есть понятие христианства после Аушвица, ну или по-русски христианство после Освенцима. Это когда и католическая, и то, что называется вот в Германии, мне уж так привычно называть, евангелическая церковь, они, в общем, ужаснулись тому, чем они занимались при Гитлере, если совсем угрублять. И были огромные дискуссии, и вот дальше христианство начало по-другому смотреть и на себя, и на мир вокруг. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что проблема православия после Бучи все равно появится? И если да, если этот вопрос необходимо понимать, православие после Бучи, я имею в виду киевскую, конечно, Бучу, да, после этой войны, то какие бы три тезиса вы считали для этой проблемы наиважнейшими?
Знаете, я бы все-таки немножко по-другому поставил вопрос.
Да.
Мы умудрились на повороте лихо, не притормаживая, проскочить другую тему. Мы умудрились проскочить христианство после ГУЛАГа. И если мы не зафиксируемся вот там, мы никогда не поймем ни того, что происходило в Самашках, ни того, что происходило в Буче. Потому что там есть несколько обстоятельств, которые, ну уж извините, я как все-таки тоже человек, занимающий в качестве отхожего промысла правозащитной деятельности, понимаете, я вынужден сказать. Понимаете, сначала должно пройти нормальное расследование, сначала должен состояться суд и так далее. В отношении ГУЛАГа, собственно, ничего никому доказывать не надо. Разбирать, как такое могло случиться, не нужно. Это уже реальность. И вот я абсолютно уверен, что пока мы в России не вернемся вот на эти 70-80 лет назад и не попытаемся осмыслить, не просто для начала хотя бы прочитать Шаламова и Солженицына, вот, а именно осмыслить, что это было и как могла страна государственного христианства, да, свалиться вот в это братоубийство, когда, опять же, победитель вместо милости проявил крайнюю жестокость. Да, была гражданская война, да, были группы граждан, Гражданские войны были многократно во всем мире, и, в общем, что называется, можно головы не поворачивать. Но после этого на 70 лет практически, да, зафиксировался не просто строй, а строй, который уничтожал своих граждан системно, создавая системы лагерей, создавая машину террора. Вот как это могло случиться? Что мы не поняли сами про себя? Люди про людей. Вот пока мы это не разберем, мне кажется. А дальше, к сожалению, все преступления, которых было много, понимаете, и у советской власти, и у постсоветской власти, вот они лягут туда же.
Так мне дайте, кажется, пожалуйста, ответ на вопрос, который вы поставили. Что же не поняли?
Я думаю, что мы не поняли, как начинает действовать человек, лишенный морали. Советская власть предлагала революционную целесообразность. Постсоветская власть предлагает ответ: бабло побеждает зло. Это не мораль. Ни то, ни другое.
Сегодняшняя власть, она говорит, что... Что она говорит с вашей точки зрения?
Бабло побеждает зло.
А, то есть она продолжает эту традицию?
Она продолжает эту традицию, понимаете, и предлагает всем: ну хорошо, но мы тебе заплатим. Ты должен сделать что-то, но мы тебе заплатим. Ну в чем проблема? Есть проблема. Оказывается, не все можно делать за деньги. И не все можно делать ради счастья всего человечества.
У меня к вам вопрос. Коль мы опять к войне переходим. Скажите, пожалуйста, заминировать пейджеры противника или нанести удар, заминировать машину идеолога противного государства или подарить бюст, нафаршированный взрывчаткой, журналисту, который тебе отвратителен, он действительно топит за войну. Скажите, пожалуйста, с точки зрения христианского взгляда на эти конкретные проблемы, они конкретны. Вы несколько раз говорили, что истина конкретна, в том числе и христианская. Это как?
Это то, что невозможно оправдать. Насилие оправдать невозможно. Даже когда это государственное насилие, его нельзя оправдывать.
А как же на линии фронта? А как же во время... Как на передовой? Там тоже насилие?
Ну, так опять же, можно вспомнить каноны Василия Великого, который предлагал до 5 лет отлучать от причастия воинов, которые брали в руки оружие. Понимаете, не говоря о том, какие это воины. Это были нападающие, обороняющие и так далее. Человек прошел через войну. Человек должен принести покаяние. Вот, собственно говоря, оценка церковь. Понимаете, ну а когда группа людей просто, опять же, посоветовавшись друг с другом, объявляет кого-то врагом и говорит: ну сейчас мы его убьем, и проблемы не будет. Понимаете, это вне норм, каких бы то ни было. Мне кажется, это и вне государственных норм, общественных норм, ну а уж христианских, само собой.
Ну, вот как-то здесь...
не должно.
Да, здесь сама собой ставится точка. Так что мы уходим практически под точки, как называют профессиональные радийщики, уход под время, под эти вот пэм-пэм-пэм-пи, говорит Москва. В Москве полдень. Спасибо большое.
Что ударила пушка, так что точно
гуляться. Да-да-да, и стреляет пушка, и люди, которые прогуливаются по пляжу Петропавловки, даже зная, что она будет стрелять, все равно вздрагивают. Спасибо большое за особое мнение Григорию Михнову Войтенко, епископу, представителю Апостольской Православной Церкви, священнику, общественному политическому деятелю и моему коллеге-иноагенту. Удачи всем, спасибо, берегите себя.
Спасибо.